Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я. В гостях у меня сегодня Станислав Кучер. Добрый день, Станислав.
Вечер добрый, Сергей.
Да, начинаем мы с некоторым опозданием, на то есть серьезная причина.
Я прошу прощения у наших слушателей сразу и у вас, Сергей, да. Просто отец мой оказался в реанимации, и, ну, в общем, поэтому мне пришлось опоздать.
А, отец в Санкт-Петербурге.
Отец в Питере, да. Понимаю. Александр Иванович Кучер, главный редактор газеты «Собственное мнение», жесткой такой политической, социально-политической газеты, небольшого тиража, но преданных читателей.
Пожелаем, чтобы болезнь прошла, болезни проходят иногда, чаще всего будем надеяться и будем держать пальцы за отца.
Давайте перейдем к вашим вопросам.
Давайте. Сначала о вашем статусе. Собственно, когда-то, наверное, давно вы писали, есть тут такое по-английски упоминание одном, в порядке именно в этом. Путешественник, политический комментатор, телеведущий, путешественник автостопом, автостопщик, серфер и писатель. Было такое. Что изменилось с тех пор, когда это было? Это лет 5-7 назад?
Я так себя представлял, по-моему, когда открыл свой Твиттер, который, по-моему, тогда же и закрыл. На самом деле, не совсем корректный перевод, потому что, например, слово «writer», оно не переводится как «писатель». Это просто пишущий человек, это может быть журналист, автор. Упаси Господи, писателем себя не мнил, к сожалению, книг пока не написал. Путешественник, да, скорее, наверное, в первую очередь считал себя таковым, хотя, безусловно, не являюсь таким по профессии, поскольку не получаю денег за путешествия и за исследования, как это делают профессиональные путешественники, как, например, Виталий Сундаков. Путешественник – это, скорее, мое собственное к себе отношение по жизни. В профессиональном смысле, конечно же, я в первую, во вторую, в третью очередь журналист.
Политический обозреватель, комментатор, да?
Да, в разные моменты политический обозреватель, комментатор, издавал журнал, был главным редактором журнала National Geographic Traveler, опять же, что не имеет никакого отношения к политике, брал и беру интервью не только на политические темы, поэтому, пожалуй, можно сказать, что журналист самого широкого профиля, поскольку в этой профессии действительно был везде.
Членство в партии не мешает журналистике? А напомню, что Станислав Кучер, член Федерального гражданского комитета партии «Гражданская платформа».
Ну, знаете, изначально партия создавалась отдельно, а Федеральный гражданский комитет, членом которого я являюсь, так же, как, например, Елизавета Петровна Глинка, да, так же, как Любимов, Андрей Макаревич, ряд других известных людей, Генева, Улицкая, кстати, сейчас, они не являются членами партии. То есть мы не являемся формально членами партии.
То есть вы не член партии?
Я не член партии «Гражданская платформа», у меня нет членского билета. Тем не менее, я вхожу в ее надпартийный орган, который определяет стратегию поведения этой партии. Но не столько даже стратегию поведения партии, это не совсем верно, сколько некую систему ценностей, за которую партия выступает. То есть Федеральный гражданский комитет, он разрабатывает и утверждает документы по, ну, например, судебной реформе, реформе образования, реформе культуры, медицинская реформа, отношения власть, общество, бизнес, СМИ и так далее, земельная реформа. То есть определяет ключевые документы, из которых партия «Гражданская платформа» предлагает своим избирателям картину будущего. Вот это непосредственно то, чем я занимался в «Гражданской платформе».
Ваш голос как журналист в последнее время звучит, ну, не слишком громко, особенно с тех пор, как вы ушли с одной из радиостанций, это «Коммерсант ФМ», где вы проработали достаточно долго. В чем были причины ухода? Было ли это по вашей инициативе, по инициативе руководства?
Сергей, я на самом деле, знаете, не из тех людей, кто устраивает шоу из собственных уходов, поэтому я, конечно, мог бы сказать, там, я ушел с «Коммерсант ФМ», потому что сменилась команда и зажали свободу слова, да? Наверное, это было бы отчасти правдой. С другой стороны, я мог бы сказать, ну, просто я ушел, потому что мне надоело делать комментарии, я понял, что ничего нового я уже в этих эфирах сказать не смогу. Это тоже, наверное, будет правдой. А правда еще будет сказать, что на самом деле я никуда не уходил, просто я перестал делать комментарии. То есть главный редактор радиостанции «Коммерсант ФМ», Мария, с которой у нас совершенно нормальные отношения, мы договорились, что мы возобновим разговор о возможном моем появлении в эфире «Коммерсант ФМ», скажем так, после Нового года, пока у меня нет желания этот разговор возобновлять.
Понятно. Но поскольку вашего мнения не достает в эфире, я напомню, что вы еще несколько раз выступали комментатором в программе «Особое мнение». Было такое.
Это уже на протяжении аж 3 лет, по-моему, подряд приходил к вам, да, регулярно.
Было такое. Да, поэтому я думаю, что сегодня мы, собственно, восполним этот недостаток и к вопросам наших слушателей обратимся. От Ильи из Ярославля вопрос: как относитесь к опросу на телеканале «Дождь» и к реакции журналистского сообщества на этот вопрос? Существуют ли вообще такие вопросы и темы, которые должны быть табуированы?
Вы знаете, я здесь солидарен с точки зрения моего товарища еще по «Комсомольской правде» лучших времен этой газете начала 90-х с Мишей Дегтярем, который заметил, что, как он писал у себя в Фейсбуке, я, говорит, раньше знал, что у нас, конечно, в журналистском сообществе сплошной разлад, но то, что такой срач наступит, не ожидал никогда. Действительно, ситуация с «Дождем», она высветила вот наш террариум единомышленников, как назвал журналистское сообщество, телевизионщиков, в первую очередь, однажды Эдуард Сагалаев, вот высветил настолько ярко, как, наверное, никакое другое событие. Ни разгон НТВ, старого НТВ в лучшие времена, ни другие какие-то серьезные скандалы не вызывали вот такого раздрая между журналистами, как сейчас этот скандал. Причем он проявляется... Это проявляется везде, в разговорах личных, общаясь с друзьями, обязательно кто-то поднимает эту тему, Facebook, естественно, там другие социальные сети. Все это видно, видно, как это, как весь скандал ущемляет больше личные, профессиональные чувства журналистов, нежели чувства блокадников. Что касается опроса, моя точка зрения, я считаю, что опрос может оскорбить чувства либо идиотов, либо провокаторов. Моя бабушка, блокадница Екатерина Семеновна Кучер, ушедшая из жизни уже несколько лет назад, мы с ней этот вопрос обсуждали еще в начале 90-х годов. И обсуждали в канун Парада Победы 95-го года. И с дедом обсуждали, который тоже войну прошел. И тогда в этом вопросе не было ничего абсолютно страшного и кощунственного для них. Она у меня не какая-то супер продвинутая модная бабушка, все читающая и причисляющая к себя к радикальной оппозиции. Нет. Она была абсолютно простым человеком, врачом, которая всю блокаду была в Питере, затем дошла до Вены в качестве уже капитана санитарного батальона. И вот, повторяю, этот человек, который потом воспитывал много детей, а муж ее работал на заводе, она совершенно четко обсуждала легко этот вопрос. Поэтому смею утверждать, что ничего кощунственного в этом вопросе нету однозначно. Что касается дальше всей суеты вокруг «Дождя», конечно, этот момент был использован заинтересованными людьми, которые, ну, скажем так, которые хотели «Дождь» поставить на место. И дальше начинается...
Согласны с Синдеевой, что «Дождь» закрыли не только с ней одной, «Дождь» закрыли не за это, Синдеевой.
Ну, «Дождь» пока не закрыли, давайте все-таки так говорить. Да, речь идет об отключении
Отрубили от части сети и распространения,
да,
скажем.
Я считаю, что, безусловно, это был найден хороший повод. Но это исключительно повод. Я не хочу, я не специалист, не хочу говорить о том, чего не знаю. Я не знаю внутрикорпоративных отношений в самом «Дожде», отношений Синдеевой с операторами кабельных сетей, как все строилось, правда ли или неправда, что после исключительно визита Медведева их пустили во все кабельные сети, они еще потом все стали как-то нахально вести. Я этого не знаю. Я свечку не держал, я там не был. Я знаю только одно, что «Дождь» при всем имеющем право на жизнь критическом отношении к его программной политике, к часто, ну, скажем так, профессионализму журналистов, это, безусловно, абсолютно яркое, свежее явление в современной российской журналистике. Более того, это то явление, вот Познер однажды же верно сказал, что журналисты есть, журналистики практически не осталось. Как у Гребенщикова: рок-н-ролл мертв, а мы еще нет. Так вот, если развивать выражение Гребенщикова, да, то «Дождь» оставался, пожалуй, единственной молодой, нахальной, не всегда профессионально играющей, но, тем не менее, смелой такой рок-бандой, к которая собиралась жить длинную жизнь и вдохновляла многих молодых. Вы сходите на журфак и послушайте, что там люди говорят, где они хотят работать, где бы им нравилось работать, что они смотрят. Поэтому, отбросив сейчас в сторону все закулисные истории, которые, я уверен, тоже есть, и связаны и с Медведевым, и с интригами вокруг операторов и так далее, я считаю, что любые атаки на «Дождь» – это, конечно же, громадный минус для всех. А то, что журналистское сообщество не смогло солидаризоваться и выступить неким единым фронтом «за», ну, говорит лишний раз о степени зрелости нашего журналистского сообщества, членами которого мы с вами, Сергей, являемся.
Стас Кучер в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». От журналистики к чистой политике тоже сегодняшнее сообщение. Ожидаемое, но, как всегда, неожиданное. Распад партии РПР, соответственно, РПР «Парнас», да, с выходом Владимира Рыжкова с группы единомышленников.
А разве оно неожиданное? Вот, честное слово, слушайте, я, по-моему, в интернете, где-то в сети, я весь январь провел в далеких странах, и тем не менее...
Разговор с декабря. Разговор с декабря.
Да, увидел еще, по-моему, в самом начале января чуть ли не сообщение в агентстве о том, что Рыжков подал заявление о выходе из «Парнаса».
Нет, такого не было. Ну, были разговоры. Должен был быть, ну, некое объединительное условное заседание, которым собирались решить все вопросы. Угу. И Рыжков в нашем эфире говорил о том, что он шел туда с твердым намерением укрепить партию там в связи с выборами.
Ну, не знаю, по моим ощущениям, все-таки по моим ощущениям, я же, с одной стороны, я и Володю Рыжкова хорошо знаю, и других членов РПР «Парнас». А с другой стороны, я, как вы вначале заметили, политический обозреватель, и все равно очень часто смотрю на вещи, в том числе и связанные с Прохоровым, с Ириной Прохоровой и с другими партиями, да, то есть я имею в виду даже с теми партиями, которым я симпатизирую и в которых я, можно сказать, работаю, я все равно смотрю на них отстраненно, как политический обозреватель, замечаю все проколы, все минусы и, конечно, отмечаю про себя. Поэтому, что касается РПР «Парнас», там было совершенно ясно, что раскол неизбежен. Отношения совершенно отвратительные между там, Рыжковым и Яшиным, они, по-моему, были очевидны, они внешне выплескивались в пространство медийное. И ну, только ленивый, по-моему, политолог не пророчил РПР «Парнас» этот раскол. И только ленивый радикальный оппозиционер не утверждал, что Рыжкову и его команде не место в «Парнасе», потому что он типа слишком мягок, недостаточно революционно настроен, будет договариваться с властью. Ну и с другой стороны, только ленивый, скажем так, умеренный оппозиционер не говорил о том, что, конечно же, Рыжкову не по пути с такими радикальными ребятами. Поэтому это было предсказуемо.
Насчет перспектив выборной кампании в этом году, в 2014-й, ослабляет ли это общие позиции оппозиции, если таковые есть и имеются?
Мосгордума, вы имеете в виду?
Да, Мосгордума, в частности, да, но и в других городах.
Ну, основная кампания все-таки в этом году, безусловно, Мосгордума, да. И именно так воспринимали эту кампанию и в РПР «Парнас», насколько я знаю, и там ребята из списка Навального, и гражданская платформа, и другие партии. Знаете, я думаю, что больше всего ослабляют позиции оппозиции, или, скажем так, всех, кто хочет смены власти в стране, всех, кто хочет смены путинской вертикали на некую другую систему, ослабляет отсутствие способности адекватно общаться друг с другом, с одной стороны, и с избирателем, с другой. Главное, что мешает оппозиции, это вездесущий российский большевизм. Я прошу прощения, могу занудничать, я об этом говорю, начиная с 99-го или как минимум 2000-го года, когда я впервые увидел среди оппозиционеров, только становящемуся на ноги путинскому режиму, да, увидел таких же большевиков, которых я видел в самом режиме. То есть люди, которые живут по принципу «кто не с нами, тот против нас», которые абсолютно не готовы разговаривать, которые могут хамить везде, я имею в виду и в личном общении, и особенно в безличностном общении в интернете. И любой человек, вот посмотрите сейчас на Олимпиаду, есть же люди, которые, ну, я не хочу, их все фамилии могу назвать в любой момент, но просто не хочу, потому что это будет лишний раз, опять же, лишним камнем в раскол той самой оппозиции. Я сегодня написал у себя в Фейсбуке, что, ребята, поймите, наконец, что когда вы в Фейсбуке там пишете о том, что болеешь за наших спортсменов? Спортсмены тоже в доле, спортсмены тоже участники распила. А сидишь, смотришь Олимпиаду в Шрекбрехер, значит, радуешься успехам спортсменов, пойди надень подгузники. Таких комментариев огромное количество в сети. А вот мы с вами улыбаемся, да, а при этом я считаю, что такие комментарии дискредитируют нашу радикальную оппозицию значительно более эффективно, чем, не знаю, все киселевые, Дмитрий, я имею в виду, там и прочие наши кремлевские пропагандисты вместе взятые.
Ну, нужно поменьше, сами себя дискредитировать.
Нужно поменьше, конечно, нужно поменьше большевизма вот этого. И я повторяю, что главная угроза – это как раз тот самый большевизм, неспособность договориться. Вот Ирина Прохорова опубликовала призыв к разным политическим партиям заключить некий пакт о ненападении для всех участников политической кампании, там, не используя грязные технологии друг против друга и так далее. То есть я рад, что она это сделала, что она выслала такую инициативу, но я абсолютно пессимистично отношусь к ее последствиям. Я абсолютно уверен, что это никто не подпишет, а даже если кто-то подпишет, все будут нарушать. И нарушать будут в первую очередь свои же. То есть под своими я в данном случае понимаю всех, кто, повторяю, за смену власти в стране. То есть все, кто, грубо говоря, там против путинской системы, против построенной Путиным системы. К сожалению, пока я не вижу тенденции к тому, чтобы эти люди могли между собой договориться и таким образом составить серьезную конкуренцию, прогнившую уже, совершенно доказавшую свою неэффективность, но, тем не менее, сплоченной путинской команде.
Возвращаясь к РПР «Парнас» и присоединяя к ней Навального, собственно, не мы это первое сделали. Понятно, что первое, ну или не первое, но, по крайней мере, тень пробежала между некоторыми руководителями РПР «Парнас» в связи с движением Навального тогда в прошлом году на это. Высказывается мнение, что таким образом партия готовится для сдачи под Навального, он ее возглавит. Есть ли перспективы в таком случае у партии, у Навального, на ваш взгляд, политического комментатора?
Ну, мне кажется, что, наверное, это был бы идеальный вариант, что для Навального, что для РПР «Парнаса». Если, то есть, в любом случае, Народный альянс Навального не настолько известная в регионах, особенно партия, не имеющая никаких представительств, как РПР «Парнас». РПР «Парнас» имеет представительство в регионах, участвовала в разных предвыборных кампаниях, и ярославская кампания Борисом Немцовым доказала, что такое участие может быть успешным. Поэтому для них это был бы, я считаю, неплохой вариант. Другое дело, я слабо себе представляю, как будет договариваться, опять же, Навальный с Немцовым, например. Обоих их знаю, опять же, да. Примерно представляю, что эти люди друг о друге думают, так или иначе. Примерно представляю себе людей, которые идут за, с одной стороны, Немцовым, с другой стороны, за Навальным. Я думаю, что будет проявление великой мудрости, если они сумеют договориться.
Ну и оставаясь в рамках той же, ну, как-то удачно в этом смысле по-журналистски легла партия РПР «Парнас», противоречия же возникали еще, ходить или не ходить на разговор к Путину, в частности, сотрудничать с властью в чем-то, в чем власть идет навстречу, либо вообще отказаться от полного сотрудничества. Вам какая тактика кажется ближе? Позиция Рыжкова, то, что надо ходить, если зовут, и высказывать свое мнение, в частности, там, по болотному делу и по другим? Или позиция, что никакого сотрудничества с этой властью, а цель оппозиции максимально дистанцироваться от нее?
Вы знаете, я считаю, что главная задача не изменять себе и своим принципам. Что касается сотрудничества с властью, я не понимаю, что такое сотрудничество с властью. Вот Ленин, он сотрудничал с властью или нет? Хотя он общался с депутатами той самой легендарной Думы, которая потом была полностью уничтожена, и остатки которой были разгромлены, уничтожены большевиками. Вот люди, которые, если говорить про там, нынешнюю оппозицию, ну, хорошо, там, Касьянов тот же самый, вот он сотрудничал с властью или не сотрудничал, он был частью этой самой власти. То, что у людей там Прохоров, ну, хорошо, Прохоров никогда не скрывал, что он никогда не отказывался от того, что у него много знакомых, хороших знакомых, а то и даже друзей в путинском окружении, с которыми он общался, общается, и ничего страшного, на мой взгляд, в этом нет. Каждый решает для себя. Понимаете, это же вопрос поведения каждой конкретной политической структуры. Там для гражданской платформы, если вы спрашиваете там, меня непосредственно лично, я считаю, что ничего страшного в работе с властью, там, где власть идет навстречу, нет. Более того, это неотъемлемая часть политической борьбы. Не хочешь сотрудничать с властью, то уезжай из страны, не ходи по дорогам, которые эта власть строит со всеми коррупционными составляющими. Не дыши воздухом, наконец, тем же воздухом, которым Путин же этим воздухом дышит. Как ты можешь дышать тем же воздухом, которым дышит Путин и Сечин, или там вся компания? Не пользуйся электроэнергией, не плати налоги, наконец. Но тогда уходи совсем в глухую оппозицию и декларируй это. Потому что взять голоса у депутатов, взять голоса у Собянина, да, вы понимаете, о чем я говорю, при выборах в мэры, при всем моем уважении к Алексею Навальному, но это сотрудничество с властью называется. А как это еще иначе называется? И когда мы говорим о там, если Илья Яшин, замечательный парень, настоящий революционер. Если он утверждает, что он не сотрудничает с властью, то это тоже, на мой взгляд, ну, не совсем верное утверждение, потому что человек договаривался, насколько я понимаю, и об освобождении. Если у тебя есть возможность, например, договориться об освобождении узников той же самой Болотной, о том, чтобы люди вышли из тюрьмы, это что, плохо? По-моему, это отлично просто. Нужно использовать все методы, доступные тебе, которые не являются подлостью, которые не наносят вреда другим людям и которые работают на твою главную цель. Если эта главная цель блага, то сотрудничай с кем хочешь.
Вопрос от Сержа Труманяна. Станислав, очень хороши были ваши передачи на канале Совсек. Совершенно секретно. Существует еще канал с оригинальным вещанием? То, что он вообще существует, мы знаем.
Значит, канал существует совершенно секретно. 19 числа я планирую запись на этом канале большой передачи «Круглого стола», посвященного как раз последним медийным скандалам. Да не только последним. В том числе ситуация вокруг совершенно секретно планируем обсудить. И, естественно, развитие истории вокруг дождя. И потом не забывайте, что я еще член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, поэтому с этой точки зрения тоже могу о чем-то говорить. Так вот, совет тоже влияет на эту ситуацию, собирается, готовит заявление. И вообще, помимо заявлений, готовит целую программу предложений по тому, как должны строиться отношения между властью, средствами массовой информации, там, бизнес-сообществом по всей стране. Да? Поэтому, но совершенно секретно, если раньше, там, несколько лет назад, допустим, я делал программы, записывал несколько программ в месяц, они выходили минимум по одной, а то и по две, по три в неделю, то сейчас присутствие мое на канале сократилось, да, мы записываем примерно одну программу в месяц. А у канала совершенно секретно есть свои серьезные проблемы, не буду сейчас заниматься рекламой канала, могу только заметить, что зайдите на сайт, захотите помочь каналу, можете это сделать рублем. Канал не настолько... Скажем так, изначально у канала не было таких возможностей, как у «Дождя», хотя, если уж говорить о его политической позиции, вот сколько я на этом канале работаю, сколько этим каналом Этери Левиева руководит, столько этот канал занимает крайне жесткую, неудобную для власти позицию, за что, собственно говоря, и переживает сложные времена.
Сразу несколько наших слушателей, в том числе Юра из Санкт-Петербурга, его сообщение передо мной, оно пришло во время программы, сводит, пытается понять, не обусловлена ли пассивная реакция на проблемы дождя пассивной реакцией на совсекретно. За совсекретно тоже, по-моему, не особо заступали.
Слушай, ну давайте вообще вспомним разгон НТВ. Вот когда был разгон...
ТВ-6,
да.
ТВС, там...
Нет, сначала разгон НТВ, потому что был разгон НТВ, потом уже команда с НТВ перекочевала на ТВ-6, ну, кстати, благодаря исключительно тактике той же самой власти, но это была другая история. А вот когда был разгон НТВ, непосредственно там маски-шоу в Останкино, я вот нескромно, да, очень хочу напомнить, что, например, я в этот момент работал со своей командой, нас было человек 25, на российском телевидении, вот, и в эфире ВГТРК мы объявили... о том, что мы не просто не согласны с позицией, там, в данном случае, канала, с позицией власти по поводу разгона НТВ, очень жестко высказались в отношении методов, которые использует власть, и напомнили, что молчать в этом смысле глупо, потому что дальше пойдут другие, и в том числе пойдет бизнес вслед за журналистами. Ну, естественно, я не устаю об этом напоминать, когда есть возможность, потому что, чтобы просто поблагодарить тех ребят, которые со мной работали, которые, естественно, были уволены тут же вместе со мной. Они сейчас работают в разных местах, но тогда об этом тоже мало кто об этом заметил. Спасибо Вите Шендеровичу, он написал об этом в своей книге, упомянул этот факт. Но просто к тому, что вот я не помню, чтобы тогда другие представители журналистского сообщества активно заступались за НТВ или осуждали власть за ее действия. Да? А молчу про... Не было на улице страшных митингов гигантских в защиту НТВ. Там возле Останкино собирался народ, но это несравнимо. А примерно в те же дни в Праге, я сейчас не берусь вспомнить название, но по решению суда должна была быть закрыта газета. И на улице вышли сотни тысяч человек для Праги. И газета не была закрыта. Поэтому на самом деле мы имеем ровно то, что заслуживаем. И что касается... Это касается «Дождя», это касается НТВ, это касается «Совершенно секретно», это касается всего остального. Мы, журналисты, еще недостаточно повзрослели для того, чтобы понимать, что все-таки правда дороже денег. Извините за банальность.
Станислав Кучер в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Жалко, что было мало времени. Уверен, что встретимся в эфире еще. И, надеюсь, не раз. Лучшие пожелания отцу и выздоровления.
Спасибо. Всего доброго.